«Ах, не сердитесь, не топайте ногой. Чего мне бояться? Чего церемониться? Не ревность говорит во мне теперь, не досада. Я готов упасть к вашим ногам, умолять вас. А, впрочем, прощайте. Не бойтесь, все это останется в тайне. Я желал вам добра». Потугин зашагал по аллее и скоро исчез в уже надвигавшемся мраке. Литвинов его не удерживал. «Страшная, темная история. Эх», — говорил Потугин Литвинову и не хотел ее рассказывать. «Коснемся и мы ее всего двумя словами. Лет за 8, перед тем, как ему пришлось быть временно прикомандированным от своего министерства к графу Рейзенбаху. Дело происходило летом. Потугин ездил к нему на дачу с бумагами и проводил там целые дни. Ирина тогда жила у графа. Она никогда не гнушалась людей, низкопоставленных, по крайней мере, не чуждалась их, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю московскую фамильярность. Ирина скоро отгадала умного человека в этом скромном чиновнике, облеченном в мундирный, доверху застегнутый фраг. Она часто и охотно беседовала с ним, а он полюбил ее страстно, глубоко, тайно. Он так думал. Прошло лето, граф перестал нуждаться в постороннем помощнике. Потугин потерял Ирину из виду, но забыть ее не мог. Года 3 спустя он совершенно неожиданно получил приглашение от одной малознакомой ему дамы средней руки. Дама эта сперва немного затруднилась высказаться, но, взяв с него клятву сохранить все, что он услышит в величайшем секрете, предложила ему жениться на одной девице, которая занимала видное положение в свете и для которой свадьба стала необходимостью. Но главное лицо дама едва решилась намекнуть и тут же обещала Потугину денег. Много денег. Потугин не оскорбился. Удивление заглушило в нем чувство гнева. Но, разумеется, отказался наотрез. Тогда дама вручила ему записку к нему от Ирины. «Вы благородный, добрый человек», — писала она. «И я знаю, вы для меня все сделаете. Я прошу у вас этой жертвы. Вы спасете существо мне дорогое. Спасая ее, вы спасете и меня. Не спрашивайте, как. Я ни к кому не решилась бы обратиться с подобной просьбой. Но к вам я протягиваю руки и говорю вам, сделайте это для меня». Потугин задумался и сказал, что для Ирины Павловны он точно готов сделать многое, но хотел бы услышать ее желание из ее же уст. Свидание состоялось в тот же вечер. Оно продолжалось недолго, и никто не знал о нем, кроме той дамы. Ирина не жила уже у графа Рейзенбаха. «Почему вы вспомнили именно обо мне?» — спросил ее Потугин. Она начала было распространяться об его хороших качествах, да вдруг остановилась. «Нет», — промолвила она, — «вам надобно правду говорить. Я знала, я знаю, что вы меня любите. Вот отчего я решилась». И тут же рассказала ему все. Эльза Бельская была сирота. Родственники ее не любили и рассчитывали на ее наследство. Ей предстояла гибель. Спасая ее, Ирина действительно оказывала услугу тому, кто был всему причиной и кто сам теперь стал весьма близок к ней, к Ирине. Потугин молча долго посмотрел на Ирину и согласился. Она заплакала и вся в слезах бросилась ему на шею. И он заплакал. Но различны были их слезы. Уже все приготовлялось к тайному браку, мощная рука устранила все препятствия. Но случилась болезнь, а там родилась дочь, а там мать отравилась. Что было делать с ребенком? Потугин взял его на свое попечение из тех же рук, из рук Ирины. Страшная, темная история. Мимо, читатель, мимо. Больше часу прошло еще, прежде чем Литвинов решился вернуться в свою гостиницу. Он уже приближался к ней, как вдруг услышал шаги за собой. Казалось, кто-то упорно следил за ним и шел скорее, когда он прибавлял шагу. Подойдя под фонарь, Литвинов оглянулся и узнал генерала Ратмирова. В белом галстухе, в щегольском пальто нараспашку, с вереницей звездочек и крестиков на золотой цепочке, в петле фрака, генерал возвращался с обеда, один. Взгляд его, прямо и дерзко устремленный на Литвинова, выражал такое презрение и такую ненависть, вся его фигура дышала таким настойчивым вызовом, что Литвинов почел своей обязанностью пойти, скрипя сердце, ему навстречу, пойти на историю. Но, поравнявшись с Литвиновым, лицо генерала мгновенно изменилось. Опять появилось на нем обычное игривое изящество, и рука в светло-лиловой перчатке высоко приподняла вылощенную шляпу. Литвинов молча снял свою, и каждый пошел своей дорогой. «Верно заметил что-нибудь», — подумал Литвинов. «Хоть бы другой кто-нибудь», — подумал генерал. Татьяна играла в пикет с своей теткой, когда Литвинов вошел к ним в комнату. «Однако хорош ты, мой батюшка», — воскликнула Капитолина Марковна и бросила карты на стол. «В первый же день, да на целый вечер пропал. Уж мы ждали вас, ждали, бронили, бронили». «Я, тетя, ничего не говорила», — заметила Татьяна. «Ну, ты известная смиренница. Стыдитесь, милостивый государь, еще жених». Литвинов кое-как извинился и подсел к столу. «Зачем же вы перестали играть?» — спросил он после небольшого молчания. «Вот тебе на. Мы с ней в карты от скуки играем, когда делать нечего. А теперь вы пришли». «Если вам угодно послушать вечернюю музыку», — промолвил Литвинов, — «я с великою охотой провожу вас». Капитолина Марковна посмотрела на свою племянницу. «Пойдемте, тетя, я готова», — сказала та. «Но не лучше ли остаться дома?» «И то дело. Будемте чай пить, по-нашему, по-московскому, с самоваром. Да поболтаемте хорошенько. Мы еще не покалякали как следует». Литвинов велел принести чаю, но поболтать хорошенько не удалось. Он чувствовал постоянные угрызения совести. Что бы он ни говорил, ему все казалось, что он лжет, и что Татьяна догадывается. А между тем в ней не замечалось перемены. Она также непринужденно держалась, только взор ее ни разу не останавливался на Литвинове, а как-то снисходительно и пугливо скользил по нем, и бледнее она была обыкновенного. Капитолина Марковна спросила ее, не болит ли у ней голова. Татьяна хотела было сперва отвечать, что нет, но, одумавшись, сказала: «Да, немножко». «С дороги», — промолвил Литвинов и даже покраснел от стыда. «С дороги», — повторила Татьяна, и взор ее опять скользнул по нем. «Надо тебе отдохнуть, Танечка». «Я и так скоро спать лягу, тетя». На столе лежал гид де вояжер, путеводитель французский. Литвинов принялся читать вслух описание баденских окрестностей. «Все это так», — перебила его Капитолина Марковна. «Но вот что не надо забыть. Говорят, здесь полотно очень дешево. Так вот бы купить для приданого». Татьяна опустила глаза. «Успеем, тетя. Вы о себе никогда не думаете. А вам непременно надо сшить себе платье. Видите, какие здесь все ходят нарядные». «Э, душа моя, к чему это? Что я за щеголиха? Добро бы я была такая красавица, как эта ваша знакомая, Григорий Михайлович. Как бишь ее?»
«Какая знакомая?»
«Да вот, что мы встречали сегодня».
«А, та!» С притворным равнодушием проговорил Литвинов, и опять гадко и стыдно стало ему. «Нет», — подумал он, — «этак продолжать невозможно». Он сидел подле своей невесты, а в нескольких вершках расстояния от нее в боковом его кармане находился платок Ирины. Капиталина Марковна вышла на минуту в другую комнату. «Таня», — сказал с усилием Литвинов. Он в первый раз в тот день назвал ее этим именем. Она обернулась к нему. «Я имею сказать вам нечто очень важное». «А, в самом деле? Когда? Сейчас?»
«Нет, завтра».
«А, завтра! Ну, хорошо». Бесконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Он взял руку Татьяны и поцеловал ее смиренно, как виноватый. Сердце в ней тихонько сжалось, и не порадовал ее этот поцелуй. Ночью, часу во втором, Капиталина Марковна, которая спала в одной комнате с своей племянницей, вдруг приподняла голову и прислушалась. «Таня», — промолвила она, — «ты плачешь?» Татьяна не тотчас отвечала.
«Нет, тетя», — послышался ее кроткий голосок, — «у меня насморк».